Как изменить других, если мы сами не изменились? Это ответственность. Вот этот пример известный с Ганди, да, который отучил мальчика есть сладости. Знаем этот пример. Мать пришла с ребенком и говорит: скажите моему ребенку, он так много ест сладкого, он не слушает меня. Слишком много ест сладкого. Ганди сказал: хорошо, я отучу его есть сладкое, но приходите через неделю. Пришли через неделю, Ганди сказал: не ешь сладости, и мальчик перестал есть сладости. Было очень удивительно, и мать спросила: как здорово, вы гуру, но почему через неделю нужно было это сделать? А неделя мне понадобилась, чтобы самому отказаться от сладости. Так, если человек сам следует, он может учить. Если он не следует, он не может учить. Если он берется учить, и он не следует, это грех совершается. Вайшнав – это человек в гуне благости, воспитанный и разумный. Он учит собственным примером. Причем здесь говорится общий термин вайшнав. Здесь не говорится начинающий вайшнав в гуне благости. Даже освобожденная личность действует в гуне благости. Мы же все равно действуем в материальном мире. Освобожденная личность, чистый преданный, действует исключительно в гуне благости. Вайшнав. То есть он действует в гуне благости. Воспитанный, разумный, он учит собственным примером. Ачар и прачар это называется. Ачар – это поведение, прачар – проповедь. А Господь Читания говорил Харидас Такуру: есть много разных вайшнавов. Одни очень хорошо говорят, но не умеют себя вести. А другие правильно себя ведут, но не могут говорить о Кришне, прославлять его. А ты можешь делать то и другое, поэтому ты самый совершенный вайшнав. Ачар и прачар, говорится. Он учит собственным примером. Тогда мы можем говорить. То есть наши слова должны быть основаны на собственном понимании и опыте. Это сатва-гуна, реализованное знание. Теперь вопрос, как остаться в благости. Мы знаем, что можно достичь благости. Но гуны, они связывают нас. Они стягивают нас. И держат как веревка. Иногда мы можем достичь какого-то уровня сатва-гуны. Но в следующий момент другая гуна может стянуть нас снова. Поэтому вопрос, как остаться в благости? Собственно, теоретически мы знаем, что такое благость. И как прийти туда. Как же остаться? Как же зафиксироваться в гуне благости? Можно усилить гуну благости, совершая те действия, которые уже находятся в благости. Так, мы поняли, да, вот это утверждение? То есть остаться в благости означает усиливать гуну благости. Действовать в благости. Понятен смысл, да? Что значит оставаться в благости? Оставаться в благости не означает пассивное состояние. Пассивность что это такое? Тамагуна, верно. Это также не стремление к кармической деятельности, раджагуна. Остаться в благости не означает, что я остаюсь в благости и работаю ради опять чувственного наслаждения. Это уже страсть. Я и не пассивен. Но я не стремлюсь к плодам деятельности. А что ж такое остаться в благости? Это действовать в благости. Если я поднимаюсь до уровня благости и начинаю выполнять деятельность в благости снова, то это усиливает благость. Переверните эту таблицу, пожалуйста. Так, вот это низ. Вот это низ у тебя. У меня вот вверх. Ага. Точно так же, как усиливается аханкара. Посмотрите внимательно. Вот это аханкара. Проблема в том, что она усиливается, и это приводит к деградации. Аханкара усиливает вот эти вещи. Вот это общение. Мы уже смотрели по той таблице. Начинается с общения, и наконец приходит к аханкаре, когда утрачивается благость, да, с этого уровня. Человек попадает в плен страсти. То есть ложное отождествление. Аханкара – это первое общение, затем следствие аханкара. Следующее из аханкары выходит кама – желание. Много желаний – это страсть. Она порождает страсть. И страсть усиливает снова аханкару. Усиливается отождествление. Следующий момент. Четвертый. Невежество. Кротха, гнев. Из вожделения возникает гнев. Это невежество. И невежество, и гнев усиливают иллюзию самого, усиливают аханкару. И вывод шестое. Потеря разума. Точно так же, как усиливается аханкара с помощью низших гун природы, Точно так же можно усилить благость с помощью гуны поступков гуны добродетели. Итак, оставаться в благости означает действовать в гуне благости. И автоматически, вот из этого, из гуны благости, из такой деятельности, смотрите, если мы так установим свой ум, действовать в гуне благости, что произойдет автоматически? Автоматически возникают религиозные принципы. Религия вся основана на гуне благости. Естественным образом человек к этому придет. То есть, естественно, человек будет склонен к дхарме, к исполнению долга, обязанностей. Религия проистекает из этого. Если мы хотим утвердиться в благости, то нужна деятельность в гуне благости. И это дхарма называется, религия. Религиозные принципы, усиленные гуной благости, уничтожают гуны страсти и невежества. Вот хорошее утверждение. Их можно уничтожить. Не имеется в виду, что они уничтожают эти гуны во внешнем мире. Гуны уничтожаются из сознания. Изнутри. Внутренний процесс. Религиозные принципы, усиленные гуны благости, уничтожают гуны страсти и невежества. А когда человек преодолевает гуны страсти и невежества, то их изначальная причина гуны страсти и невежества, это безбожие, очень быстро уничтожается. То есть мы становимся преданными. Подтверждение было. Благость – это религия, страсть и невежество – безбожие. Это смысл садхана бхакти. Четыре регулирующих принципа – это ограничения в гуне благости. Это не религиозный принцип. Это ограничения в гуне благости. Это то, что ограничивает нашу страсть и невежество. Это просто рекомендация быть в благости. Не есть мясо, рыбу, яйца, не принимать интоксикации, не играть в азартные игры, не заниматься незаконным сексом. Это ограничения в благости. Есть ограничения в страсти, в невежестве, есть в благости. Мы выбираем благости. Мы выбираем сатва-гуну, так? Потому что есть практические ограничения. Не есть это, не делать этого, не обманывать и так далее. Иногда это трудно понять, тонкость этих вещей. Иногда кто-то может подумать, незаконный секс – это секс не в браке, а в браке я могу делать все, что угодно. Это неправильно. Азартные игры человек думает, иногда он думает, что это просто карты или рулетка. Но есть такие игры, знаете, «Птица счастья» называется. Это азартная игра на самом деле. Если преданно играет в эти игры, то он в низших гунах находится, не может различать, у него нет разума. Последствия будут тяжелые. Смотрите, что будет. Усиливается аханкара. И так, совершая бхакти-йогу в таком настроении, это то же самое зажигать огонь и заливать водой его. Неудивительно, что у преданных возникают проблемы после этого. Но здесь говорится, что это не религиозные принципы, это просто сатва-гуна. Это обычная платформа, человеческая платформа. Религиозные принципы – это шраванам, киртанам, смаранам, ванданам, дасям, сакьям, атманиведам, вот эти девять принципов. Это и есть религиозные принципы. Слушать о Кришне, повторять о Кришне, говорить о нем, думать о Кришне, поклоняться, возносить ему молитвы и так далее. Девять процессов. Вот это религиозные принципы. Усиленные гуны благости эти принципы дают освобождение. Например, на практике мы встречали людей, которые воспевают Харе Кришна мантру год или два, читают книги Шрилы Прабхупады также, иногда приходят на киртаны, но не соблюдают регулирующих принципов. Они не могут прогрессировать так стремительно, как преданные, живущие в храме. И через год человек приходит и жалуется, у меня проблема, я не чувствую, я повторяю 16 кругов, но я не чувствую ничего, уже целый год. Так я однажды слышал. Целый год я ничего не чувствую, вы говорите, что-то должно там быть, какое-то очищение, какое-то просветление, но вроде у меня нет такого уж просветления. И сначала мы не подозревали, почему так, и расспрашивали человека, может быть, почему мантра не работает на него, не действует, на всех действует, на него нет. И выяснилось, что он не соблюдает ни одного принципа. Поэтому религиозные принципы, их нужно усилить гуны блага, если мы хотим быстро достичь освобождения. Когда Шраванам и Киртанам усиливаются деятельностью гуни благости, тогда страсти невежества будут уничтожены. А что это означает? Означает, что у нас не будет беспокойств внутри. У нас не будет никаких беспокойств внутри. Преданные не будут с проблемами ходить. Не будет еще такого понятия, как проблема. Внутренняя проблема. Потому что страсть невежества – это причина. Это безбожие. Причина проблем. Преданные станут чистыми. Чистыми вайшнавами сначала называется, а потом чистыми преданными. В гуне благость – это чистый вайшнав уже. Ну, есть тут различие такое, как бы. В Индии надо так говорят. Различают чистый вайшнав и чистый преданный. Чистый вайшнав – это больше в сатва-гуне. Но чистый преданный – трансцендентный уровень. И нам сначала нужно стать чистыми вайшнавами, а потом мы сможем стать чистыми преданными, трансцендентными. Следуем религиозным принципам, также интересный момент. А только действуем в гуне благости. Например, мы соблюдаем регулирующие принципы. Не едим мясо, например, есть вегетарианцы. Не предъявляем никаких интоксикаций, есть такие люди, можно найти таких, да? Но они не следуют религиозным принципам. Они не воспевают о Кришне, не говорят о Кришне, не приходят на киртаны и так далее. То гуны останутся в нашем уме в этом случае. А что это означает? Они снова вернутся к греховной деятельности рано или поздно. Итак, это также означает, что если мы неправильно практикуем религиозные принципы, неправильно слушаем, неправильно повторяем, гуны остаются в нашем уме и притягивают нас снова к старому, к старой деятельности привлекают. Снова нам хочется вернуться к материальной жизни. Но уже в условиях, может быть, варнашамадхармы, в каких-то новых условиях, но так или иначе мы снова хотим вернуться к материальному существованию. Итак, мы на этом сегодня остановимся. Что тут еще достаточно много нужно будет обсуждать. Это будет самое интересное последнее, что речь идет о практике, о некоторых деталях, которые очень хорошо все практически проясняют. Сейчас мы должны обсуждать сказанное.
Нужно сделать выбор среди тем, что вы говорили, что нужно сознательно ходить или то есть нужно выбор, например, практический выбор какой-то. Читать один час или делать один раз, читать два часа. Что лучше?
Какое, что лучше, принять омовение раз в день и читать два часа книги, либо принять два раза омовение в день и читать час книги? Лучше два раза омовение и два часа читать. И также мы должны чувствовать, что же лучше в той или иной ситуации. Мы должны научиться чувствовать это. Сатва-гуна – это не только правила и предписания, да, ради правил и предписаний. Если мы следуем правилам и предписаниям ради них самих, это уже гуна страсти. Понимаете, да? Уже примешивается гуна страсти. Поэтому здесь мы должны оценить место, время, обстоятельства. Вот это и есть разум. Вот об этом, это и есть сатва гуна. Если вы обладаете такой способностью видеть место, время, обстоятельства, если вы такого уровня достигаете разума, то можете даже не бояться каких-то маленьких отклонений. Поскольку это считается уже уровень хорошей сатва-гуны, если вы различаете место, время, обстоятельства, и можете переменять эти правила и предписания в любой обстановке. Скажем, здесь мы живем в храме. Это определенные обстоятельства, их нужно учитывать. Если мы привяжемся к правилам и предписаниям, то у нас будут проблемы, мы скажем, тут ничего невозможно, тут невозможно то, невозможно это, тут грязно, тут стройка. И... Да, и так мы знаем это все. Но мы должны учитывать место, время, обстоятельства. Это и есть сатва. Сатва означает терпение. Например, иногда мы едем в поезде долго. Как там поддерживать сатва-гуну? Как оставаться в сатва-гуне? Как вы думаете? Вы там вряд ли сможете сделать полноценное омовение, тем более 2-3 раза в день. В поезде. Если вы едете еще где-нибудь в общем вагоне, в таком плацкарте, даже если не в общем, то там запах сигарет всегда, там очень тесное, близкое общение с материалистами. Вы видите, как они там лежат, как они там спят, как они там едят что-то, чьи-то ноги обгладывают. Вы видите все это, запахи ощущаете, они говорят что-то, вы слышите. И вы в течение суток можете находиться в такой ситуации. Как поддерживать сатвагун? Обычно что преданные делают? Ложатся и спят в тамас. Потому что это очень трудно быть сатвагуне в такой обстановке. Очень трудно. Но практически это можно сделать. Опытные преданные знают, как это делать. Когда спросили духовного учителя об этом, как же быть в сознании Кришны в таких условиях? Говорит, что я делаю обычно в таких условиях, если я попадаю в такие условия? Я, говорит, открываю книгу «Источник вечного наслаждения», читаю от начала до конца, на полке где-нибудь. Когда я так делал, это было очень хорошо. Даже если у вас нет полноценного омовения и так далее, и окружение не очень хорошее. Итак, здесь тоже нужно находить какие-то методы, чтобы действовать сатвагуне. Омовение – это сатвагуна. Это хорошо. Чтение книг – это очень важно. Нельзя только омовением достичь сознания Кришны. Если вы чувствуете, что даже если вы уже омываетесь, вы все-таки не поддержите сознание Кришны, нужно почитать книги. Нужно, может быть, один раз омыться в этот день придется и больше почитать книг. Нужно пытаться регулировать свою жизнь так самостоятельно, вот, используя разум. Трудно дать вот в таких условиях какие-то общие рекомендации, потому что есть разные люди. Да? Поэтому хорошо, если каждый сам немножко будет ориентироваться в этом. Иногда можно выбрать 2 часа почитать, иногда можно выбрать 2 омовения. Я думаю, скорее всего, это так будет в этих обстоятельствах. Как концепция «я и мое» проявляется в гуне благости. А в гуне благости человек любит себя отождествлять с чем-то очень хорошим, с наилучшим, с чистым. Например, он хочет иметь хорошие привычки, хорошее поведение вайшнавское, он отмечает все это, он стремится так действовать. Он любит процесс очищения именно. Иногда он даже радуется, когда приходят трудности, потому что трудности помогают очиститься быстрее. Например, когда человека критикует в гуне страсти, он сильно будет возбуждаться от этого. А в гуне благости он внутри будет радоваться. То есть он себя отразделяет вот с какими-то хорошими вещами, радуется этому. Это защищает его от всего дурного, конечно же, безусловно. Но также обуславливает. Я хороший сегодня, а вот тут я плохой, а вот тут я снова хороший, а тут я опять плохой. Это двойственность какая-то. Как Рагунат Дас Госвами, он решил жить на подаянии, он сидел на краю дороги и просил. Люди давали что-то, он принял саньясу, что-то давали, а кто-то не давал, например. Но однажды он подумал, что-то я сижу здесь. И я сижу здесь и просто жду, кто мне что-то даст поесть. Если кто-то что-то дает, я говорю, думаю, хороший человек. А если кто-то не дает, я думаю, плохой человек. Нет, так нельзя, он подумал, я должен уйти, что-то изменить. Это было сатвагуна, отречение. Но даже на этом уровне человек еще может различать плохое и хорошее. Так гуна добродетели связывает концепцию «я» и «моё». Когда человек любит себя отразлять только с хорошим, он привязан к сатве. Потому что на трансцендентном уровне он не привязан, не связан ни с чем, ни с хорошим, ни с плохим. Не привязан. Как отличить трансцендентное состояние от сатвагуны? Ведь они же действуют одинаково в сатвагуне. Даже трансцендентный человек, он будет действовать в сатвагуне в этом мире. Как же отличить эти гуны? Единственный способ отличить, что у трансценденталиста нет концепции «я» и «моё». Он не привязан к этой гуне, хотя он действует. Это единственное различие. Он не привязан к сатвагуне. Тогда как человек к сатвагуне привязан к ней. Он действует чистым образом для высшей цели, для удовлетворения Кришны. Человек в сатвагуне, действуя хорошо, правильно, получает удовлетворение непосредственно от этого. Трансценденталист никогда не получает удовлетворение от собственных хороших или плохих поступков. Он может получить удовлетворение только тогда, когда Кришна доволен или гуру. Это отличает их. Это означает, действует разум. Разум у натренированного человека может действовать таким образом, через силу человек может делать вещи какие-то. Маленький ребенок через силу обычно не может действовать. Но взрослый человек, натренированный, Прабхупада однажды сказал, когда ученик пожаловался, что он не успевает повторять свои круги с утра, и он в течение дня, потому что много служения, он мало уже спит, что делает Прабхупада? Прабхупада посмотрел на него и сказал, меньше спать. Но Прабхупада, я уже сплю 5-6 часов, и так, и я целый день, я работаю. Прабхупада сказал, это делать тренировки. Ты здоровый человек, это просто делать тренировки. Как я недавно узнал, скажем, Сталин, он переносил операции без наркоза. Прабхупада в лекции говорил об этом. Он ложился на операционный стол без всякого наркоза, его резали. Прабхупада объяснял, почему он так мог делать. И не только Сталин, есть другие примеры таких демонов великих, которые могли терпеть. Почему? Он был настолько поглощен этой государственной деятельностью, что мог переносить такие вещи. Вопрос тренировки разума. Итак, человек, он может чувствовать, что трудно подниматься утром из-за тела, но разум делает это. Разум это благость. Это усилие. Разум это усилие, это аскеза, верно. Если человек может совершать аскезы, может подниматься утром, может соблюдать садхана бхакти, даже если он живет один дома, это разум. Именно разум и нужен нам, это и есть сатва. Да, тогда он очищается через аскезу. Гуна благости обуславливает, и очень сильно причем. Чем она обуславливает? Ощущением счастья и знания. Человек получает счастье, реальное причем, счастье, не иллюзорное, и получает знания. И тогда, конечно, у него возникает вопрос, что же мне еще нужно? Если вы счастливы, находитесь в знании. Вы даже знаете собственную духовную природу, что вы душа, что вы не умираете. Вы на такой платформе находитесь. И у человека не возникает активного желания делать что-то еще. Он очень счастлив. Причем это и реальное счастье он испытывает. Никакой иллюзии. Уже настоящее счастье сатва-гуна он испытывает. Так может быть, что брахманы в таком реализованном сознании довольны, они становятся такие иногда ленивые, такие медлительные, неторопливые. Иногда забывают про миссию. Как бы самоудовлетворенные такие становятся. Сатва-гуна обуславливает. И такое сочетание называется сатва-тамас. Не очень хорошее сочетание. Гуна благости. Мы должны совершать деятельность в гуне благости. Посмотрите, как интересно. Деятельность – это раджас. Само по себе деятельность – это раджас. Активность какая-то, да? Воздушные потоки в теле – это гуна страсти. Но нужно знать, как действовать в благости. Это сочетание называется сатва-раджас. Просто раджас породит тамас. А сатва-раджас возвысит. Об этом однажды говорил духовный учитель. Что наш выбор это сатва-раджас. То есть мы действуем, но мы действуем в благости. Если нет благости, есть активность, то какое сочетание будет? Раджас-тамас. Из чувства выгоды только будем действовать. Из чувства каких-то материальных оценок. Мы будем думать так, что если мы все тут организуем и устроим, мы разовьем сознание Кришны. Если не организуем, не устроим, не разовьем сознание Кришны. Это материальное сознание. Да. Потому что сознание Кришны, Первое, что необходимо, это общение, проповедь. От этого все зависит. Если мы это помним, это садхугуна. Садху-санга. Общение с преданными. Да, да, они поднимают уровень сатва-гуны. Но как здесь говорится, если нет религиозных, человек не следует религиозным принципам, шраванам и киртанам, то гуна остается в уме. Он очищается более или менее внешне только. Скажем, вегетарианцы очищаются, поправляя здоровье таким путем. Уменьшает невежество. Уменьшает невежество и дает какое-то понимание плохого и хорошего больше. Больше сатва-гуны дает. Но гуны, желания греховные остаются в уме. В форме желаний греховных остаются в уме. Поэтому такая аскеза временно говорится. Если она не ради Всевышнего, эта аскеза имеет временный характер, гуна страсти аскеза. Аскеза благости. Мы соблюдаем регулирующие принципы и следуем религиозным принципам. Вот эта аскеза благости, она постоянно дает эффект. Всю жизнь можно так делать. Сатва-гуни? Может быть, конечно. Вайшнав может быть в тама-гуни, может быть в раджа-гуни, может быть в сатва-гуни, может быть на трансцендентном уровне. Это разные уровни вайшнавы. Вайшнав — это общий термин. Мы говорим люди, мы все люди, но мы все разные. Вайшнав — это тот, кто воспевает, тот, кто следует садхана-бхакти. Это вайшнав. Все, кто начинают действовать, осуществлять садхана-бхакти, это вайшнавы, строго говоря. Но есть каништа-тикари, матхьяма-тикари, уттама-тикари, там есть очень много всяких платформ. И чистый вайшнав, мы говорим, это человек, который уже действует в сатва-гуне хотя бы. Его поступки в сатва-гуне. Он безупречный, можно сказать, человек. Но чистый преданный — это гораздо выше платформа. Личность на трансцендентном уровне, она может действовать, но деятельность это в гуне, гуна страсти. Так. И что это означает? Что он действует в гуне страсти, вопрос. Иногда преданные некоторые думают, что распространение книг это гуна страсти. Ага. Потому что это очень активная деятельность. Но авторитеты, знающие, говорят, что это трансцендентная деятельность. Тем не менее. Как же это, так сказать, различить, как это объяснить? Раджас означает, что человек действует. Но действует ради чего? На самом деле живое существо всегда действует, Кришна говорит. Не может отказаться от деятельности. Поэтому сама по себе деятельность еще не может считаться страстью, страстной. Это может быть деятельность в сатва-гуни, например. И деятельность в тама-гуни. Или деятельность в раджа-гуни. Но сам по себе термин «деятельность» как бы таковой – относится к гуне страсти, конечно же. Но тем не менее, деятельность может быть в разных гунах. И деятельность также может быть трансцендентная. Что же ее определяет, что ее отличает материальная деятельность от духовной деятельности? Материальная деятельность означает, что человек действует ради плодов. Вот это гуна страсти означает. Если же человек действует, но не ради плодов, то он уже не действует в гуне страсти. Тело может его действовать, используя эту гуну, но сознание его не попадает под влияние страсти. Поэтому можно сказать, что это деятельность трансцендентная. То есть он плоды отдает Верховному. Плоды посвящает духовному учителю. То мы не должны говорить, что это деятельность в гуне страсти. Давайте перевернем снова эту таблицу. какой момент происходит, когда джива решает изменить свое положение, свое состояние? С любого момента. Это может быть не из-за мотивации, а из-за того, что оно соприкасается с трансцендентной личностью. Сама по себе майя, да, вот общение, махаты общение, вот когда начинается общение, уже привлекает живое существо. Поэтому здесь как бы исключается то, что оно может самостоятельно изменить решение. Исключается, даже если оно изменит решение, оно не сможет найти выход самостоятельно. Например, многие люди принимают решение изменить свою жизнь, но они не могут это сделать. Да, целое общество не может это сделать. Люди думают, как это сделать. Главная проблема, но как изменить, не знают. Поэтому не только зависит от собственного выбора. А вот именно как человек может встать на трансцендентный уровень, на путь духовной жизни, только когда он сталкивается с чистым преданным, получает общение с Маха-Бхагаватой, как правило, с чистым преданным. Тогда он может находиться на любом уровне, он может тут же получить освобождение. Как, например, четверо кумаров пришли в материальный мир, сыновья Брамы. Брама сказал, теперь вы должны обзаводиться семьями. Праджапати нужны. Нужно заселять Вселенную. Я для этого создал вас. А что они сказали? Они немножко пообщались с Нарадамуни и сказали, нет, мы не будем заниматься этим. Мы в этой жизни хотим вернуться обратно. Смотрите, с такого уровня они сразу возвращаются обратно. Брама также, наш Брама этой Вселенной, также, говорится, чистый преданный вернется обратно, не погрузится в этот колодец. То есть не будет иметь этого опыта всего. Отсюда вернется. Это уже следствие. Сначала мы должны непосредственно столкнуться с этой личностью. Сначала мы должны увидеть эту личность, услышать ее. Так же, как Шрила Прабхупада, например, он до встречи с Бхагаватам Сарасвати, он также знал шастры, изучал шастры, многое видел садху, но не происходило перемен, пока не увидел чистого преданного, Махабхагавата. Так он рассказывал о себе. Поэтому с любого уровня, с любого деградированного или недеградированного уровня человек может изменить свое желание наслаждаться гунами из-за правильного общения. Итак, человек знает, что такое сатва-гуна, высшая гуна, например, но не может самостоятельно подняться из-за слабостей характера, слабость сердца, допустим, привязанность материальная. Не может сам сделать такой шаг и утвердиться там. То есть как быть в этом случае? Как он может все-таки осуществить? Откуда придет эта сила? Если человек рассчитывает только на собственные силы, это раджа-гуна. Посмотрите, все демоны находятся в гуне страсти, хороший пример, да? Они рассчитывают только на свои способности и силы. Они развивают свои силы, свои способности с помощью образования, с помощью богатства, с помощью политики и связей в этом мире, с помощью личной красоты, обаяния. Это все, что у них есть. И они используют только свои силы, они думают именно об этом. Но преданный может получить эти силы от того, кто же обладает решимостью быть сатва-гуни. Из общения. Через смирение. Все дело заключается в смирении. Повышение сатва-гуны означает смирение, прежде всего. Первое качество будет проявляться. Смирение. Это очень интересный момент. Через качество смирения человек получит некоторое знание. Одно уникальное знание, одно уникальное свойство он получит. Одно открытие будет в жизни, откровение произойдет. Если мы действительно развиваем смирение в себе, это отсутствие гордыни означает. И зависти, уменьшение зависти, смирения. То это автоматически приведет к тому, что мы увидим хорошее качество людей. То есть мы же везде видим гуны, но мы везде хотим видеть сатва-гуну. Вот наш принцип. Таким образом, через смирение мы получаем знание, правильное знание о тех, кто окружает нас. И таким образом, общаясь смиренно, означает, видя хорошие качества у других, мы можем быть в сатва-гуне. Поэтому для начинающих преданных рекомендуется общаться с очень продвинутыми преданными, у которых мало недостатков. Потому что неофит, он еще видит негативные качества, придает большое значение этому. Часто можно это видеть, когда новый преданный общается со старым преданным, сначала очень уважает его, любит и боготворит, и, заметив один недостаток, отвергает потом. Недостаток еще самого сатва-гуна означает это. И потом идет общаться с теми, у кого раджас и тамас. И говорит, а он там такой, он такой, он оказывается не такой чистый. Неправильно. Нужно быть смиренным. Нужно общаться на уровне сатва-гуны с другими людьми. Это нас будет вдохновлять, воодушевлять на продолжение преданного служения. Это увеличит нашу любовь друг к другу. Наше общество укрепит сатва-гуна. Такие отношения. Итак, мы тоже будем в сатва-гуне. Как выработать смирение? Смирение исходит из деятельности в сатва-гуне. Например, если мы попытаемся действовать в сатва-гуне, то мы увидим, что это трудно. Правда? Это самая трудная деятельность. Вначале это самое трудное. Вначале подобное яду, а потом нектару, говорится. Это самое трудное. Самое легкое в гуне страсти, куда чувства влекут. Там, где приятно, туда человек идет. Но потом страдания приходят. То в сатва-гуне будет наиболее трудное. Как бы это то направление, куда обычный человек сам-то и не пойдет. Потому что он трудности-то избегает как раз. А здесь это трудно, аскеза. И совершая аскезы, человек становится смиренным. Понимая, что нуждается в милости, помощи других преданных. Например, мы повторяем мантру годами, но в какое-то время начинаем понимать, не такая простая вещь. И пока я неправильно общаюсь с преданными, я не могу успевать свою мантру правильно. А я становлюсь смиренным. Я начинаю понимать, что я зависим от милости преданных, от всех. Тогда начну уважать каждого преданного. Так приходит смирение. Смирение – это качество знания. Знания приходят из сатва-гуны. Если вы правильно видите положение окружающих людей, не означает, что вы совершаете оскорбление. Мы можем видеть гуны материальной природы, сатва-гуна, раджа-гуна, тама-гуна. Мы можем видеть, как это окружает нас во внешнем мире. Сейчас речь идет об этом, да, что мы видим как бы других людей. Мы видим это, почему нет? Иначе как мы будем проповедовать другим людям, если мы не видим сочетания гун? Но скажите, как мы должны действовать? В какой гуне? Да, и так вы не совершите оскорбление. Мы можем все это видеть. Но действовать и говорить мы должны в сатва-гуне. Если мы видим низшие гуны, не означает, что мы должны действовать в низших гунах. Иногда бывает так, что человек говорит, со мной неправильно поступили, поэтому я тоже неправильно поступил с ним. Это неправильно. Когда мы видим, что с нами кто-то неправильно поступил, это действие, деятельность низших гун, конечно же. Но это не означает, что должен действовать так же теперь в низшей гуне. Я действовать должен всегда в сатва-гуне. Это наш выбор, говорится. Мы делаем выбор такой. Возможно, это трудная вещь. Когда с вами поступают грубо, вы должны быть смиренными. Да, но это наш выбор. Смирение – это сатва-гуна. И сатва-гуна, она дает удивительные силы человеку. Удивительное могущество. Удивительную чистоту. Удивительные знания дает. Последствия сатва-гуны удивительные, поразительные просто. Поэтому мы выбираем ее. Не потому, что мы хотим себя самоистязать такой аскезой. Потому что мы очистимся, и тогда мы сможем подняться на трансцендентный уровень и служить Кришне. Бхакти. развивать любовь к нему. От работы. От работы, от любви всегда приходит усталость. Что за вопрос такой? Вы думаете, что вы не должны уставать? Это неправда. Вы думаете, в сатва гуне человек не устает? Материальное тело может устать, почему нет? Другое дело, что вы не устаете совершать преданное служение, у вас не уменьшается желание служить Кришне. Вот в этом смысле вы не устаете. Физически вы устаете, поскольку тело — это гуны. И тело нуждается в отдыхе. Но количество тамаса должно быть. Отдых — это тамас. Должно быть. Но сознание преданного не должно быть в тамасе при этом. То есть тело хочет спать. Но вы при этом не думаете: слава Богу, наконец-то я отдохну от этого преданного служения. Нет, вы думаете: о, завтра я снова буду продолжать преданное служение. Вы всегда вдохновлены. Вы всегда счастливы. Даже когда тело устает, все в порядке у вас. Но если вы говорите, почему тело устает, это вполне, вполне понятно. Тело устает, потому что вы работаете. Оно должно уставать. Это хорошо, когда оно устает. Оно должно уставать. Но если вы сами устаете, это тамагуна. Вы попадаете под влияние тамагуна. Если вы как духовное существо устаете служить Кришне, это уже проблема. Прабхупада говорил, тамас — это как количество соли в пище. Соль — это тамас. Она должна быть, но ровно столько, сколько нужно. Сон — это тамас, но сон должен быть в благости. Гуны же смешаны всегда. Сон не может быть, как считаться, гуной благости. Сон — это тамас обычно. Но сон может быть в благости. Оставляя сознание бодрым и ясным. Мы обсуждали это, да, что такое сон в благости. Но сон необходим. Для отдыха необходим. Раджас, тамас, сатва, все гуны присутствуют, и все это необходимо на самом деле. Это необходимо. Для тела это необходимо, поскольку тело из гун соткано. Если будет только раджас в течение всего дня, какой результат будет? Тамас, верно. Если только сатва будет, то не будет никакой деятельности. Верно же? Если только тамас будет, то ничего вокруг не останется хорошего. Поэтому, если это правильно отрегулировать, мы же говорим садхана бхакти, мы регулируем, когда ложиться, когда вставать, когда совершать омовение, когда читать бхагаватам и так далее. Это будет считаться деятельностью тела в сатва-гуне. Если же вы говорите о чистой благости, о шудха-сатве, это духовное тело, это другой вопрос. До этого уровня мы еще не дошли. Мы говорим сейчас просто о гунах материальной природы. В какой гуне это делалось? Если мы делали это бессознательно, да, я помню, мы делали это бессознательно, это мы делали в тамасе. И в раджасе, поскольку мы это делали, все-таки раджас. Но поскольку мы не сознавали, это был тамас. Но осознание пришло. Это сатва. Не так ли? Например, я чего-то не знаю. Это тамас? Тамас. Тогда я поднимаю руку и спрашиваю. Это раджас, любопытство. Потом я услышу ответ, это уже сатва. Но мы этим не руководствовались, правильно? Нам просто нравилось это делать. Распространение книг, когда мы распространяли книги, это трансцендентная была деятельность. Возможно, мы не понимали этого из-за гун, из-за ниши гун в уме. Да, но это трансцендентная деятельность была. Объекты чувств. Пока мы видим, слышим, обоняем, оседаем, низшие гуны, они действуют на нас, означает. мудрецы, они против тамаса, настроены решительно, равнодушны к раджасу и принимают только сатву. Вот в таком настроении. Соприкасаться означает, что мы не против тамаса. И мы равнодушны, неравнодушны к раджасу. На нас влияет, вдохновляет раджас, слава и так далее. Это влияние. Если что-то происходит в тамагуне, мы думаем, это не мое дело вмешиваться, например. Это влияние тамагуни. Люди сейчас в тамагуне в основном. Если что-то происходит в раджасе, мы возбуждаемся. Богатого человека видим, или прославленного, или красивого, или красивую женщину, или еще что-то такое. Он возбуждается. Это раджас, влияние раджаса. Если человек равнодушен к раджасу и против тамаса, значит, не оскверняется гуна меньшина. Овощи и фрукты в целом в сатва-гуне находятся. Но между ними также есть различия. Фрукты в сатва-гуне, но некоторые из них могут называться в тамасе, так же, как люди в целом, они находятся в раджа-гуне. Как человеческие существа, мы в раджа-гуне находимся. Но есть люди в сатва-гуне, в раджа-гуне, в тама-гуне, тем не менее. Гуны смешаны. Также фрукты в сатва-гуне, но есть более сатвичные, менее сатвичные. Нет никаких противопоказаний на свеклу. Никаких. А почему нет? Я не слышал, чтобы насчет свеклы ничего. Не знаю. Я не слышал, не знаю. Ум устает. Почему? Ум устает. Сознание, мы можем понимать сейчас сознание на нашем уровне как желание. Ум устает, почему нет? Если вы почитаете 5 часов, скажем, или будете готовить семинар полдня, у вас будут проблемы с умом. Будете в одну точку смотреть, так сидеть. И не двигаться просто. У вас ум как бы заклинит, он устал просто. В прострации такой будете находиться. От перегрузки умственной. Но сознание нужно понимать как желание. Желание у нас не уходит продолжать преданное служение. Значит, нет усталости. Против тамаса не означает критику разводить. Что критика – это и есть тамас. Против тамаса означает, что мы должны обучать. Например, дети в тамасе, если будете их просто критиковать, какой толк от этого будет? Должны их учить. Причем учить с любовью, с заботой. А это значит быть против тамаса. Против тамаса не означает, нужно брать ружье и отстреливать. Против тамаса означает, нужна любовь, забота, обучение. Вот это против тамаса означает. Мы же вайшнавы, мы же действуем в сатва-гуне. Мы должны против тамаса действовать тамасично, неразумно. Нет, это форма заботы, любви, обучения. Именно так мы должны относиться к младшим преданным. Потому что это тамас. Мы не должны их ненавидеть за их невежество. Мы должны с любовью обучать их и с заботой. Раджас. Мы должны игнорировать, когда человек хвастается, или праджалпой занимается, или строит планы, как добыть деньги и делится с чем-то. Мы не должны участвовать в таких разговорах. Мы должны быть пассивны сразу же. Сразу должна пассивность наступить у нас этих. От жалобы вы просто можете уйти и даже не принимать участие в разговоре. Не будет оскорбления. Без вызова вы просто стоите, молчите и не поддерживаете разговоры все. Без всякого вызова. Это сатва-гуна. Вы просто должны быть равнодушны к этому, как будто вы не слышите этого ничего. Но когда вы слышите, как воспевают киртан, как говорят о Кришне, у вас появляется какой-то импульс, вы бежите туда. Так, вот это правильное настроение. Но если этого импульса нет, будьте внимательны, это влияние нишигун. Если у нас нет уже импульса прийти на лекцию, послушать киртан и так далее, это уже болезнь. Это духовная болезнь. Раджас мы используем как активность. Но не в той форме, что это вожделение, жадность и прочие вещи. Активность. Чтобы действовать активно и не подвергаться вожделению, зависти, жадности, гневу и так далее, мы должны действовать в преданном служении для удовлетворения Кришны Гуру. Это означает, что мы будем действовать, это раджас, но мы не будем подвергаться влиянию раджа Гуру. Такая деятельность очистит нас. Она будет смешана с сатвой. Причем такой деятельности не должно быть слишком много или слишком мало. Если будет слишком мало деятельности, то это место займет тамас. Если слишком много такой деятельности, то сатва пострадает. Тоже будет результат тамас. Поэтому должно быть отрегулировано, сколько мы в день работаем. Обычно мы в 9 утра принимаем просад после утренней программы и начинаем действовать. Как правило, до 5, максимум до 6 часов мы действуем, потому что 6 часов уже служба. Мы должны прийти на службу, должны остановиться, как правило. Исключения могут быть, но правило не меняется. Тогда мы можем поддерживать себя в сатва-гуне, сознание.
Я поняла, что преданное служение в шигунах не очищает. Преданное служение, это имеется в виду шраванам, кирханам, да? Как мудрое слушание шимад-бхагаватам не очищает?
Да, это может быть. Но на практике мы можем видеть это. Посмотрите, все же очищаются с разной скоростью. Почему? Из-за влияния нишигун. Влияние нишигун, если это перевести на религиозные принципы, как это проявляется, это человек не может избавиться от оскорблений. 10 оскорблений святого имени, например, не может избавиться. Например, как правило, он сохраняет материальное желание. 10 оскорбление совершает, как правило, такой человек. Таким образом, если он сохраняет материальные привязанности, то его преданное служение материализуется как бы. Понимаете, что имеется в виду? Оно не очистит его, а как бы он материализуется. Есть много людей, которые приходят в сознание Кришны для того, чтобы улучшить свое материальное положение в этом мире. Такие люди не очищаются. До сатва-гуны не очищаются. С мотивами. Мотивы означают гуны внутри нас. Понимаете? Если мы просто следуем внешнему процессу, что это сатва-гуна, конечно, но сохраняем мотивы, это гораздо опасней, чем если у нас есть искренние мотивы, но мы чему-то иногда не следуем внешне. Как мне однажды Ниранджана с вами сказал, что есть такие преданные, я ему сказал, которые вот как бы отошли, ушли куда-то из-за неправильных отношений и так далее. И он рассказывал о разных таких преданных и говорил, что иногда это лучше бывает. Что они могут не жить в храме, не общаться, но они сохраняют наставление гуру в сердце. Что ты, говорит, думаешь, лучше? Быть таким или быть живущим в храме, нарушать регулирующие принципы? Понимаете, да? Когда чувства просветляются, это есть очищение уже. Просветление и очищение одно и то же. Одно и то же. Повышение гуны благости, по таблице посмотрите, повышение гуны благости дает просветление чувствам. Это есть очищение. По степени очищения мы судим о благости. Если чувства очищаются, просветляются и сознание, и ум, значит, мы прогрессируем. И ощущение счастья также присутствует здесь уже. Свобода выбора есть. Ничто не мешает. Не нужно думать, что мы что-то мешает, и мы, если мы устраним это препятствие. Это препятствие — собственное желание, собственный выбор. Это устранить никто не может. Лошадь можно привести к воде, но если она не хочет пить, она не будет пить. Привести к воде мы можем, лошадь. Но можем ли заставить пить ее? Нет. Нет, пить она не будет. Они пришли к воде, они посмотрели. Трансцендентная вода. Они увидели создание Кришны, но жажды нет пока у этого человека. Должна быть жажда какая-то, желание. Они находятся, как правило, вот на этом уровне. Либо они вообще ничего не понимают вот тут. Как правило, они находятся в состоянии, как правило, что у них много планов еще. У них есть много планов на удовлетворение чувств, как правило. Громче. Есть пример. Пример того, как... это какой-то ведический пример, длинная история, но короткий смысл таков, что свадьба и молодожены садятся в лодку, свадебное путешествие. И они садятся, и вечером они сели, и гребцы работали всю ночь. Но когда рассвело, они увидели, что они не стронулись даже с места. Почему? Что все якоря забыли вытащить. Отсюда становится понятно, почему не очищает процесс бхакти. Даже если мы совершаем усилия, но у нас есть якоря, материальное желание, мы привязаны к ним. Не очищает. Дает косвенное очищение. Для ясности можно пояснить. Потому что как-то очищает. Мы видим, что что-то все равно происходит хорошее с человеком. Все равно это как-то влияет на него. Но это косвенное очищение. Прямого очищения не получает. Прямое очищение означает, что у него появляется вкус непосредственно к святому имени, к слушанию о Кришне. Мишра Бхакти называется. Смешанное с гунами преданное служение. Мишра Бхакти. Мы Мишра Бхакти. Наша преданность смешана с материальными желаниями. И пока мы сохраняем материальное желание, нам трудно очиститься. Пока мы сохраняем. Иногда преданные думают, почему я не могу очиститься до сих пор? В чем проблема? Ну, проблема в том, что мы не можем оставить эти желания. Привязанность оставить не можем. Поэтому мы не получаем прямого очищения. Можно видеть много это в жизни, что преданные, они могут находиться в движении долго. И потом вдруг заняться какой-то кармической деятельностью. Потому что не получали прямого очищения, а косвенное очищение. Причем они научились действовать очень здорово. Да, мы видели, это как бы прогресс, но это косвенный прогресс, понимаете? Косвенный прогресс. Не прогресс в самом сознании Кришны. Что дает? Он улучшает материальное положение, косвенный прогресс. Он очищает разум материальный. Есть материальный разум, да, он очищает его. Очищает также чувства. Он дает примесь сатвы, конечно же. Он дает преимущество такому человеку, материальные. Но он не развивает прему. Нет. А желание преданного служения усиливается тогда, когда человек хочет его усилить. Когда он имеет желание усилить эти желания. Когда он страстно, жадно хочет этого. Вот тогда у него развивается желание преданного служения. Если у него есть желание развивать материальные стремления, он получает этот результат. Все понятно здесь? С каким мотивом приходит он? Это раджас и тамас. Смешанные гуны, раджас и тамас. Раджас заключается в том, что человек ищет выгоды материально в этом процессе. То есть его интересует энергия, самочувствие, скажем, мистические силы могут интересовать, побочный продукт. Это раджас. Тамас заключается в том, что он не знает, что он может получить здесь. из-за этого незнания, что он может получить здесь? Он интересуется какими-то пустяками. А Прабхупада говорит, что если вы приходите к богатому человеку, очень богатому человеку, попали на прием, и он спрашивает, что же вам нужно? Горсточку риса. То это тамас. Это, конечно, и раджас, потому что вы приходите иметь какую-то выгоду, попросить что-то, но вы просите вдруг горсточку риса. О, он говорит, вы глупец. Вы можете горсточку риса взять через дорогу в любой лавке. Почему вы ко мне пришли на прием? Так долго, так много усилий. Я могу дать вам гораздо больше. Я богатый человек. Понимаете, да? Поэтому это раджас тамас. Да, Друва Махарадж был на уровне Каништа Атикари, говорит Шри Прабхупада. Он с этого уровня начинал. Но Друва Махарадж обладал фантастической решимостью видеть Господа. Если у нас будет такая же решимость видеть Господа, то мы пойдем таким же путем, как Друва Махарадж. Какие желания наиболее слава и положение? Слава и положение. Наиболее тонкие желания для преданных. Слава и положение. Положение – это то место, которое мы занимаем в социальной структуре, скажем, с преданными, или в духовной структуре. В обществе преданных. Да, привязанность к этому, как бы стремление к этому, может быть. Стремление занять какое-то хорошее положение, прославиться, как-то выделиться. Это тонкие якоря, тонкие цепи. Я не слышу сейчас. Почему советуется в любом состоянии заниматься преданным служением? Ну, это понятно почему. Это понятно почему. Имеется в виду, что мы можем с любого уровня, мы показывали, с любого уровня можно заниматься преданным служением. Это зависит от общения. С любого уровня означает, что человек имеет желание преданного служения. Если у него есть желание преданного служения, он очищается. И именно это его очищает. И именно это, в конце этого семинара будет вот эта последняя фраза. Я прочитаю ее, последнее предложение. Чтобы получить милость Господа, тире, нужно искренне стараться служить Ему. Это единственная квалификация, которая необходима. Все. Про гуны? В этом случае не важно, в какой гуне человек. Не важно, в какой он гуне. Не абсолютное правило, что я слышал от духовного учителя, что это может быть так. Насколько это всегда так, он говорил, что иногда это бывает не так. Это может быть иногда пост Ямараджи также. Это может быть пост Праджапати, какого-то полубога также. Из таких контролирующих полубогов, возвышенных. Но также это может быть пост Брахмы. Из гун вырывает его трансцендентное знание. Из тамаса, из невежества, раджаса человека вырывает сатва-гуна. А из сатва-гуны вырывает трансцендентное знание. То есть, если так показать, тут тамас, тут раджас, тут тут сатва, тут трансцендентный уровень. Тут нужно быть просто внимательным, где наши желания. На этом уровне, на этом уровне, на этом уровне или на этом уровне. Если ваше желание вот на этом уровне, то вас выдергивает изо всех уровней на этот уровень. Если ваше желание на этом уровне, то только из этих уровней вас выдернет это желание. Если на этом уровне, то только с этого уровня выдернет желание. Если на этом уровне, ничего не произойдет. Никаких перемен не произойдет.
Лекция третья.
Гуна материальной природы. Один из важнейших предметов самосознания. Считается, что если человек получил знание о гунах материальной природы, он может видеть то, что находится за пределами материи. Поэтому это очень важно. Мы, как преданные, мы хотим достичь этого состояния Васудевы. Состояние Васудевы означает, что человек везде видит непосредственно внутреннюю энергию Кришны. Далеко не сразу преданный начнет, будет видеть личностный аспект. Сначала нужно научиться сознавать энергии Кришны. Есть внутренняя энергия, есть внешняя энергия Кришны. Есть пограничная энергия Кришны. Внутренняя энергия – это живое существо, то есть духовная энергия. Это пара пракрити. Антаранга шакти. Атмамая называется также. Все название одного и того же – это внутренняя энергия, душа, дух. Внутренняя энергия – это гуны материальной природы. Внешняя энергия – это гуны материальной природы. Внешняя энергия. Это то, что мы видим непосредственно сейчас, воспринимаем чувствами. Воспринимаемый чувствами мир. Можем размышлять об этом мире, воспринимать его чувствами. Но единственное, что мы не можем понять его, поскольку он основывается также на внутренней энергии Кришны. И тот, кто познает мир, называется пограничная энергия, татаста шакти, живое существо. Также энергия Кришны относится к высшей энергии, но он может находиться под влиянием либо внутренней энергии, либо внешней, либо находиться в освобожденном состоянии, в состоянии Васудевы, непосредственно общаясь с Богом, либо непосредственно общаясь с гуной материальной природы. И живое существо, общаясь с гуной материальной природы, приобретает качество материи, как бы материализуется сознание. Хотя само по себе сознание нематериально, оно как бы принимает качество материи. Бхагава там дается пример лунного отражения в различных плоскостях. Даже как полная луна отражается в воде, или в топленом масле, или на поверхности блестящего мрамора. Отражение будет принимать качество того объекта, в котором оно отражается. Если луна отражается в воде, отражение приобретает качество воды. Это та же луна, но с приобретением качества воды как бы смешивается. Или в топленом масле некоторая дымка будет такая в отражении находиться. Качество топленого масла или качество холодного камня. Это как будет накладываться. Точно так же живое существо, хотя является внутренней энергией, душой, но приобретает качество материи, соприкасаясь, как бы отражаясь в конкретном данном типе тела. И для того, чтобы увидеть отличие, отражение от реальности, от истины, иллюзии и истины, необходимо развивать качество добродетели в этом мире. Это тоже материальная гуна, но эта гуна дает нам возможность освобождения. И вся наука понимания этих гун заключается в том, что человек может понять, как ему находиться в гуне добродетели. То есть с этой платформы он может подняться на трансцендентный духовный уровень, на уровень шудха-сатвы, чистой добродетели, вечности, знания и блаженства. И эта наука гун материальной природы, она очень практична. С точки зрения изучения она элементарна, потому что всего три гуны. Но мы видим такое сложное разнообразие в этом мире, потому что гуны дают разнообразие. Все, что мы видим, все, что мы слышим, все, что мы воспринимаем, о чем мы думаем, все это гуны материальной природы. И таким образом мы соприкасаемся с гунами непосредственно. Наше восприятие материально становится. И необходимо практическое знание, как выйти за пределы влияния этих гун, за пределы влияния материи.
Представьте, например, если бы гун было бы не 3, а 4. Даже в трех гунах трудно разобраться. Столько причудливых сочетаний. Если было бы 4 гуны, например, было бы невозможно. Не для нашего бы разума это было вообще. Но по сути это одна материальная энергия. Просто она имеет 3 различных подразделения. Сатва гуна – это гуна добродетели. Качество поддержания, знания и счастья. Раджас – гуна страсти. Это активность, стремление к плодам деятельности. Отсюда истекает жадность, похоть, зависть. И много-много других. Неограниченное количество желаний проистекает из раджа-гуны. Неограниченное. Все, что мы видим сейчас, создано в этом мире, это раджа-гуна. Все, что мы видим, что было разрушено и разрушается сейчас, это проявление тамаса, невежества. И то, что поддерживается, какое-то знание еще имеется в обществе, как поддерживать свое существование, это сатва-гуна. Сатва поддерживает, раджа создает, тамас уничтожает. Тамас – это скука, это бездеятельность, это незнание, это деятельность в ошибочном направлении, это все тамас. И если это элементарное знание постигается в качестве скуки, то мы не сможем понять его. Мы не должны испытывать скуку при этом. Необходимо бодрое, ясное сознание, чтобы понять предмет гун материальной природы. Очень часто можно видеть, что преданные избегают этой темы, потому что считают, что она слишком простая, и мы знаем ее уже. Часто можно слышать такие вещи. Мы знаем гуну материальной природы. Но знание означает, что человек освобожден. Пока он не освобожден, он не должен терять интереса к пониманию гуну материальной природы. То, о чем мы читали в прошлый раз. Пока человек не освобожден, пока он находится на уровне борьбы с чувствами, он должен изучать качество добродетели, стремиться развивать качество добродетели в себе. То есть это то, о чем мы должны как бы думать. Есть мысли в гуне добродетели. И это эти мысли, это аскеза, это решимость прогрессировать в духовной жизни. И так добродетель не дает нам спокойной, бездеятельной жизни. Добродетель – это чувство вдохновения действовать дальше, продвигаться, совершенствоваться. И Бхагаватам это подтверждается, что человек ни при каких обстоятельствах не должен прекращать поиск абсолютной истины, ни при каких обстоятельствах. Вот это умонастроение сатва-гуна. Это не что-то еще трансцендентное. Это просто гуна добродетели. Когда мы испытываем такую активность, живой интерес к этой теме. И, конечно, потребуется усилие, чтобы слушать, поскольку это наука, философия всегда немного суха. Возможно, здесь не будет слишком много интересных историй, примеров, но это крайне полезный предмет с практической стороны. Итак, давайте вспомним, что такое эти гуны. Говорим. Потому что мы изучаем 4 темы, да, мы напомним. Какие 4 темы мы изучаем? Прабхупада сказал, что есть 4 темы в изучении этой главы 14, 3 гуны материальной природы. Первая тема, что такое гуны. Второе, как они действуют. Как они связывают. И как они дают освобождение. Итак, гуны, смотрите, могут делать разные вещи. Они могут связать живое существо, а могут дать освобождение живому существу. И далее, как они, что такое эти гуны? Вкратце вспоминаем, что такое эти гуны? Классификация, качественная классификация материи, материальной природы, да. 3 подразделения. Гун означает качество. Угу. И что это такое само по себе? Что это за подразделение? И 3, давайте еще раз скажем. Сатва, раджас, тамас. Как вкратце мы это определим? Самая краткая формулировка. Что такое раджас? Деятельность, карма. Что такое добродетель, сатва? Знание. Что такое тамас, невежество? Бездеятельность, невежество. Да. Пассивное состояние. Так, 3 вещи. Это вкратце, как бы в сути этих вещей. Так гуны себе представляют. И эти гуны что делают? Они взаимодействуют друг с другом. Да? Что такое гуны, мы сначала говорим. Они взаимодействуют друг с другом, то есть они словно перемешиваются, смешиваются. Если пример с цветом мы помним, желтое – это сатва-гуна, красное – это раджа-гуна, и синее – это тама-гуна, то при смешении дают множество различных оттенков интересных. Да? Так, это вот это гуны. То есть мы видим их смешение, этот результат, и гуны, они дают разнообразие. Да? Давайте 3 функции вспомним гун, что они делают. 3 функции. Первое – связывают живое существо. Второе – дают разнообразие. Стягивают, это относится к тому, как они связывают живое существо. Стягивают и удерживают, да, мы говорили. Стягивают вниз. Сознание имеется в виду. Наблюдая гуны, сознание спускается до уровня этих гун, до уровня наблюдаемого. Угу. И поднять от этого уровня человек уже не может сам. сам уже не может, так поэтому гуна связывает, веревка. Она снижает сознание и держит его здесь. Снижает и держит, снижает и держит. И нужен особый процесс, чтобы оторвать сознание от гун, материальной природы. Итак, создают разнообразие. Это тоже простая тема. Так же, как эти цвета, они смешиваются. Безграничное количество из всего трех цветов основных. Да, на палитре есть тысячи, 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 тысячи оттенков. Скажем, можно взять пример трех сочетаний гун. Сатва, сатва, сатва. Раджас, раджас, раджас. Тамас, тамас, тамас. Вот если в этом пределе рассмотреть, какое будет разнообразие? Сколько вариантов? 27. А если взять, скажем, 6 сочетаний? Сатва, 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 сатва. Раджас, 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 раджас и так далее. 6. Какое будет сочетание, комбинация оттенков? Это нужно в степени возводить все. Математики должны знать. А если сделать 10, 50, какие будут безграничные возможности, смотрите. То есть, да, это наука, генетика, если углубиться туда. То есть, там такой ген, такой ген, такой, а это все гуны материальной природы. Безграничные цепи. И малейшее разнообразие влечет за собой совершенно иную вещь. Мы приводили пример иногда в лекциях, да, молекула морковки, молекула капусты, молекула других овощей, они совершенно точь-в-точь похожи. Маленькая разница. Может быть, где-то атом водорода чуть-чуть представлен. Все, уже морковка. А чуть-чуть сюда уже капуста. Смотрите, как удивительно все работает. Малейшие вещи, они создают такое разнообразие. Итак, мы видим это все, это удивительное разнообразие в этом мире существ, явлений, климата, погоды и так далее. Все, все что мы видим. Гуны, материальная природа. Создают разнообразие. Еще какое у них свойство, функция? Третье. Они проникают всюду. Они всюду проникают. Они везде. Они в уме. Они во внешнем мире. И мы раздавали эту таблицу, у каждого она есть практически здесь, да? Характеристика гун, предметы в различных этих гунах. Так мы смотрели. Этот список можно продолжать до бесконечности. То есть мы по этой таблице очень хорошо можем понять принципы, это очень нам помогает. Как они все пронизывающие. Сон, пища, воздух, вода, писание. Все в гунах материальной природы. Все можно рассмотреть в гунах материальной природы, все в этих качествах. Итак, общее правило таково, что тамагуна, мы делаем то, в чем нет никакого смысла. Помните, мы говорили об этом? Это общее правило. Что такое тамагуна? Мы делаем то, в чем нет никакого смысла. Раджигуна, что это такое? Это деятельность, когда мы хотим наслаждаться результатами. И сатвагуна, мы действуем ради очищения. Ради очищения. Долго, да. Долг очищения, то же самое. Итак, затем была тема, как гуны связывают. Помним таблицу, да, эту? У меня есть эта таблица. Повесить ее, нет? Просто быстро вспомним. Таблица по описанию Шримад Бхагаватам, как живое существо обуславливается в этом мире, этими гунами, связывается эти гунами материальной природы. Мы видим там черная фигурка, и написано «поступки». Поступки живого существа вовлекают его в материальную природу, махат-татва. Махат-татва – это материальная энергия до начала творения, до проявленного состояния. То есть это субстанция, в которой есть все, и также трибуны материальной природы. Как если сравнить, можно сравнить с супом. То есть в этом супе есть много разных вещей, да, но в целом это просто суп. И вот живое существо попадает в махат по двум причинам, из двух источников. Помним, откуда? Первый. Из духовного мира может попасть туда. И второе. Из-за прошлых поступков, с прошлого творения попадает в махат-тату, в неправильное состояние. Когда наступает время проявления, гуны проявляются. Вот розовая фигурка. Живое существо проявляется, получает определенный тип тела и, естественно, окружение, где оно может действовать. Называется общение. Общение с гунами. Все, что мы видим, это гуны. Мы общаемся с гунами материальной природы. И это общение. Желтая стрелка вправо, посмотрите. Это называется обусловленность. Да? Живое существо, общаясь с тем, с чем оно общается, приобретает эти свойства. Пример хамелеона. Хамелеона положить на желтый, он станет желтым. На красный, он станет красным. На что бы ни положили, он примет то сочетание цвета. И также живое существо, смотря с чем оно общается, он приобретает качество этого. Если мы общаемся с людьми определенной веры, мы приобретаем такой же тип веры. Когда-то нас воспитывали как коммунистов. Мы верили в это, поскольку мы имели такое общение. Сейчас мы верим в Кришну. Почему? Что мы общаемся с преданными Кришны. И так далее. А можно поменять веру опять же. Это все зависит от общения. И так это обусловленность. И это переходит в заблуждение разума. Обусловленность и заблуждение разума означает, что человек убежден, что он должен действовать так, как все это окружение. Он начинает принимать законы этого мира, другими словами. И вот это приводит уже к отождествлению крепкому с телом аханкара. Аханкара становится принципом жизни в этом случае. Я тело, и тут утверждается концепция. И добродетель кончается уже здесь. Видите, желтый цвет кончился. Начинается уже оранжевый с примесью страсти, переходит, ум становится страстным. То есть человек начинает бороться за то, чтобы занять выгодное положение этого тела в этом мире. Да, лучше, чем он оценивает, кто как живет и также хочет занять наилучшее положение. Ум становится страстным. И страстный ум оскверняет разум. Вот, деградация разума. Вот с этого уровня можно считать, что человек уже деградирует, когда ум становится страстным и разум поддается влиянию страсти. Гуна входит в разум. Когда гуна входит в разум, вот тогда человек деградирует. Например, если ум возбуждается, его можно успокоить просто. Но если страсть попадает в разум, его очень трудно очистить от этой гуны. Это концепция, это определенная концепция, убеждение, стойкое очень. И затем он начинает планировать вместе с умом удовлетворение чувств. То есть он сознательно начинает думать, как удовлетворять чувства в этом мире. Как удовлетворять тело. Мне нужны деньги, мне нужны женщины, мне нужна власть, мне нужна работа, мне нужно богатство и так далее. Это переходит в то, что ум и разум начинают общаться, уже действовать означает, с объектами чувств. То есть до этого уровня все это происходит в уме еще, страсть, внутренний процесс. Но вот здесь человек начинает уже действовать в неверном направлении. Это приводит к тому, что как только он начинает действовать с объектами чувств, он становится сильно буреваем желаниями. Поток желаний начинает беспокоить его. Он сон теряет спокойный. Он становится возбужденным, обеспокоенным. И вот вслед за этим он теряет контроль над чувствами. Видите, уже синяя стрелка. Контроль над чувствами, когда потерян, это тамагуна. Он уже не может управлять чувствами и умом. Он уже плывет по течению. Так гуны увлекают его, смывают как бы его сознание. И теряет управление над чувствами. Затем заблуждается страстью еще больше. Да, увеличивается страсть. И затем, когда страсть еще увеличивается, он наконец совершает грех. Настоящий грех. И когда он совершает грех, он приходит к окончательной деградации. И затем он меняет круг общения уже на уровень ниже. И снова идет тем же путем. И так это объясняется, как гуны связывают. Единственное, что мы должны как бы выделить отсюда, что необходимо усилить благость. Необходимо усилить гуну благости. Продолжаем дальше. На чем мы остановились в прошлый раз, кто помнит? Выбирать, в какой гуне находиться. То есть мы обсуждали какую тему? Как достичь освобождения, да? Последнюю тему. Мы начали ее. И мы говорили о свободе выбора. Помните, была очень важная тема? О свободе выбора. Есть ли у нас свобода выбора? Если гун уже влияет на меня, я вынужден действовать под диктат гун. Пропада описывает, что есть свобода выбора даже в материальном мире. То есть можем выбирать гуну. Это вопрос желания. Потому что есть наставления для сатва-гуны, для раджа-гуны, для тама-гуны. И можем выбрать, что нам нравится. Например, нам нравится спать по утрам. Обычно всем нравится спать по утрам, рано утром. Да? Но мы выбираем подниматься рано утром, выбираем добродетель. И мы делаем это. Значит, мы делаем выбор. Если мы не принимаем наставление добродетели, продолжаем спать по утрам, это тоже выбор. Верно? Это тоже выбор. Мы выбираем это. Поэтому мы не обвиняем гуну в этом случае. Поэтому если мы хотим измениться, а мы именно для этого собрались в сознании Кришны, чтобы измениться, прогрессировать, совершенствоваться, улучшиться, мы должны выбрать сатва-гуну. И отказаться от тамагуны. Да, этот принцип мы помним. Мудрецы, они отвергают тамас, равнодушны к страсти, и выбирают добродетель. Это принцип поведения в общих чертах. что человек отвергает тамас, отталкивает его. Равнодушен к раджасу, к богатству, например, к женщинам. Это равнодушие к раджасу. И выбирает сатву, действует в сатвагуне. И так мы можем выбирать. И так мы выбрали сатвагуну. Но как мне остаться в этой сатвагуне? Мы обсуждали этот вопрос в прошлый раз тоже. Мы можем выбрать сатвагуну, мы выбрали сатвагуну. Но у нас может быть проблема, как остаться в сатвагуне? Я выбрал сатвагуну. Но почему на меня действуют еще низшие гуны? Как же мне остаться, закрепиться в сатвагуне? А? Действовать в сатвагуне, да. Остаться в сатвагуне можно, лишь действуя в сатвагуне. Как только мы прекращаем действовать, думая, что мы в сатвагуне, приходит тамас. Потому что тамас — это пассивность. Это означает, что все время помимо сна, кроме сна, мы действуем в сатвагуне. С момента подъема до момента отбоя, как говорится. Мы действуем в сатвагуне. И когда мы спим, мы сначала не можем контролировать это, поэтому сейчас мы этого в расчет не принимаем. Сон тоже может быть в тамагуне, в раджагуне и в сатвагуне. Мы обсуждали это, да? Какой сон в тамагуне? Глубокий, нет снов, мы проваливаемся бессознательно. Нужен будильник, чтобы разбудить. Обязательно, да. Нельзя проснуться, так трудно. В раджагуне какой сон? Со сновидениями активные какие-то вещи происходят внутри нас. Тоже можем забыться и не проснуться вовремя, если что-то увлекательное. И в сатвагуне какой сон? Поверхностный. Сознание остается ясным, не поддается влиянию сна, сновидениям. Мы можем продолжать мыслить о Кришне, думать о Кришне. Сатвагун. Сон практически, как говорится, не нужен, нужен отдых просто. Сон — это тамас. Поэтому мудрецы против тамаса. Можно свести сон к минимуму, но это вопрос нашей тренировки. Нельзя это имитировать. Итак, мы можем остаться в сатвагуне только если мы будем действовать в сатвагуне. Нет другого пути. Мы не можем остаться в сатвагуне в уме. Потому что в уме есть также низшие гуны. Поэтому деятельность в сатвагуне позволяет нам остаться в сатвагуне. Это то, на чем мы закончили, да, в прошлый раз, правильно? И также мы очень важную вещь говорили в конце, что человек должен быть в сатвагуне, то есть выполнять религиозную деятельность, усиленную сатвагуной, да? Помним это? И вот это приводит к освобождению. Что это означает? Религиозная деятельность, что это такое? Слушать о Кришне, повторять о Кришне, думать о Кришне, поклоняться Кришне. Что еще? 9 процессов. Служение для Кришны, вознесение молитв для Кришны, дружба с Господом, полное предание себя, да? Есть 9 процессов. Это религиозные принципы. Это относится к преданному служению. Все это нужно делать в условиях сатвагуны. Тогда мы достигнем успеха. В низших гунах природы мы не придем к результату. Это ответ на то, если преданный думает, почему я долго не могу достичь совершенства, хотя долго повторяю мантру, уже соблюдаю принципы. Ответ в том, что мы все еще соприкасаемся с низшими гунами. Поэтому это знание очень важно. И сейчас будет описываться практически. Как гуны материальной природы пронизывают все. Мы уже говорили об этом, что гуны все проникающие. Но теперь нужно описать конкретно, как это происходит, практически. Раз они все пронизывают, мы должны некоторые вещи рассмотреть. Итак, поскольку гуны пронизывают все, мы должны увидеть их. Глазами знания, чакшу-гьяна это называется. Через глаза знания мы можем увидеть гуны повсюду, поскольку они все проникающие, везде есть гуны. Для чего мы должны видеть гуны? Кто помнит? Для того, чтобы выбрать сатвагуну. Отказаться от тамаса, да, игнорировать раджас и выбрать сатву. Для этого мы должны видеть. Если мы не видим гуны, мы не сможем сделать выбор правильный. Верно? Поэтому для того, чтобы сделать правильный выбор в любой ситуации, нужно видеть гуну. Например, если мы проповедуем на улице человеку, книгу распространяем. Если мы не видим его состояние в гунах, мы не сможем правильно проповедовать ему. Верно? Это одно из применений. Почему мы должны видеть гуны? Итак, нужно научиться повсюду находить благость. Тут можно записать, я буду медленно говорить. Писание, запятая, через все через запятую, перечисление идет. Вода, общение с людьми, определенное место, время, деятельность, рождение, медитация, Воспевание мантр. Медитация, воспевание мантр. Очистительные церемонии. В этих вещах по-разному проявляются гуны материальной природы. Записали?